Я слушаю и с раздражением слежу за облачком пара, которое вырывается у меня изо рта. Я и с кораблем не могу справиться, они хотят, чтобы я превращал камни в гусей. Я поднимаю решетку и всовываю руки в темноту. Вниз свет проникает сквозь плетение в плитах над головой. Я вижу шпангоуты и темную воду, отекающую борта, странные жилы и сосуды, вьющиеся в киле и стенах зеленоватые проблески. Я замечаю пиллер с растопыренными, утопленными в корпус корнями, как ствол дерева. Рядом другая вытянутая форма, в которой что-то движется. Я ударяю в это нечто и пробуждаю колючее змеевидное создание, которое, вырванное из дремы, начинает светиться зеленоватым блеском, будто миниатюрная молния. Наверху раздаются крики и топот. «Да все нормально!» — кричу я. «Я просто зажег свет!» Камера под палубой почти пуста. Вдоль бортов тянутся лишь ряды овальных емкостей. Маячат еще какие-то продолговатые формы, едва видные с носа и с кормы. Из киля торчит вверх цилиндрический аквариум, который я миг назад пробудил. Ну и есть еще большой картофелеподобный предмет, распертый на воткнутых в дно корабля изогнутых ножках. Он пузатый, создан из куда более матового и непрозрачного материала, чем остальная часть корабля, и напоминает огромную дыню или, возможно, луковицу, что заканчивается вросшей в палубу трубой, похожей на перья парея. Но самое важное, что на выпуклом боку находятся две пары дверок, размещенных одна над другой. Я бывал в скансенах, знаю, как выглядит печь. Я отворяю верхние дырки и вижу внутри камеру с ажурным полом, а ниже вторая камера, в которой лежит горсточка серой пыли. Зольник? А потом я обыскиваю емкости, стоящие вдоль бортов, в поисках какого-то топлива. Подозреваю, что оно не будет напоминать ничего привычного. Наверняка здесь не найдется дров или древесного угля, ничего, что может продиктовать логика. Чувствую, что, идя методом проб и ошибок, закончу, пытаясь поджечь колбасу или запасы мыла. В одном из саркофагов и правда нахожу некие уложенные рядком полежки из мутно-белого вроде бы льда. Или еще из чего. Я закрываю глаза и чувствую запах различных углеводородов и еще каких-то чуждых примесей, которые не ассоциируются у меня ни с чем. Ну, скажем так, если это гранаты или хотя бы сигнальные ракеты, я это быстро пойму. Если нагружу ими печь, то-то будет смеху. Я не ощущаю нитратных связей, как и вообще азотных, а это их драконье масло отдает как бы рыбьим жиром, серой и селитрой. В общем, тоже пахнет иначе. Я открываю камеру печки, но, поразмыслив, вытягиваю нож и скребу по одному из полешек. Оно крошится и неохотно уступает клинку. На мою ладонь падают белые опилки, которые я раскладываю на плоской поверхности толстого киля и вытягиваю огниво. Провожу тупой стороной ножа по кресалу. Выстреливает пучок веселеньких рождественских искорок, но ничего не происходит. После второго или третьего раза опилки начинают тлеть странным голубоватым пламенем и гаснут. Я снова ударяю ножом, раздуваю жар, и появляется огонек. Голубой, как от горящего спирта, и от него бьет тепло. Пламя не растет резко, не шипит и не бьется, а потому я решаю рискнуть. Одно странно тяжелое полежко я кладу на решетку и переношу на ноже пылающие хлопья. Мне не слишком нравится то, что я делаю, поскольку это глупая импровизация, но выбора у меня нет. Эти их остроговые острова, быть может, и не ледовитый океан, мы слишком далеко на юге, но зима тут суровая. Нынче 8 градусов мороза. Когда температура упадет всерьез, замерзнем, как сверчки, если я ничего не придумаю. Синеватые огоньки охватывают верхнюю часть полежка, из дырочек печи начинает бить тепло. Надеюсь, я нашел топливо. Существует много вещей, которые можно поджечь и которые не обязательно для этого служат. Например, масляная краска, микроволновки, покрышки или солонина. Запасы продолговатых ледяных брикетов, однако, выглядят как топливо. Я закрываю дверки печи, освобождаю поддувные щели в зольнике. Огонь растет, но спокойно. Из печи начинают доноситься шумы пощелкивания, но звуки эти меня не беспокоят. Подумав, я вбрасываю в печь еще одно полежко и возвращаюсь в кают-компанию. Меня больше всего интересует, куда идет тепло. Прослеживаю одну трубу, что идет, похоже, от печи к колонне мачты. Две другие бегут под палубой на корму и нос, а еще одна толстая нитка внедряется прямиком в стол. В кают-компании уже чувствуется теплое дыхание от пола. Я прикладываю ладони к мачте и убеждаюсь, что начинает нагреваться и она. Слава богу, мокрой она не становится. Если этот корабль растает, то не от печки.
«Что ты там сделал?» —
подозрительно спрашивает Сильфана. Она наклоняется с лавки вниз и приставляет ладонь к плетению Греттинга.
«Растопил печь».
«Чем?»
«Как бы льдом».
Она смотрит на меня тяжелым взглядом, потому я добавляю.
«Горит синим». «Это успокаивает», — замечает Грюнальди, выпуская пар изо рта. «До утра не замерзнем. Уже что-то».
Я щупаю столешницу, однако она равномерно холодная. В том месте, где должен быть выход канала от печи, я нащупываю круг, который легко проваливается вниз.
Спутники смотрят на меня с подозрением, когда я, охваченный вдохновением, открываю шкафчики в поисках посудины, нахожу котелок и наливаю в него немного воды. Для пробы. Потом добавлю что-то съедобное. Столешница проваливается под тяжестью посуды, мягко, словно лифт, и котелок до половины погружается в стол. Экипаж стоит вокруг меня и внимательно следит. Наконец Грюнальди тянет ладонь и нажимает на край посудины. Котелок наклоняется вместе с подставкой, будто присосавшись к ней или примагнитившись, и свободно движется во все стороны. Я присаживаюсь к столу со светским выражением лица и наливаю себе грифонового молока, которое развожу водой. Через несколько минут вода начинает чуть парить, через раздражающе долгое время появляются пузырьки, а потом я бросаю в котелок содержимое найденного горшка, солидную порцию мяса с жиром и чем-то еще. Будет суп, или рагу, или что-то еще. Победа человеческого гения над примитивной магией. Уже смеркается, но я посылаю Грюнальди сменить Варфнера, когда тот прикончит миску густого горячего гуляша, немного пахнущего козлятиной и букетом странных трав. А потом я и сам иду подремать перед вахтой и проваливаюсь в регенерирующий полуторачасовой сон. Едва я прикрываю глаза, дрейфую на льду. Ледяной драккар резал воду и плыл сквозь черную, как смоль, ночь. Драк Кайнен сидел на носу, положив себе под задницу свернутую в рулон шкуру, и следил за покрытыми снегом берегами, что проплывали мимо. «Соберись, Цифраль», — говорит он сам себе, прямо в торчащий во мраке носовой штевень, увенчанный головой дракона. «Термовидение, способность различать температуру и видеть в отраженном свете. Ну давай, вспоминай!» Искристая, светящаяся голая фея размером с банку пива, которую никто, кроме Драк Кайнена, не видел, зигзагом, словно горящая ночная бабочка, мелькнула перед его лицом, а потом встала на бухте промерзшего каната и топнула ножкой, складывая неоновые крылышки.
«Ноктолопия охватывала бионические изменения в сетчатке и зрительной коре. Термовидение тоже. Эти системы со мной не стыкуются. Я не знаю, исчезли ли они или всего лишь была разорвана связь. Я их просто не вижу. Не вижу, понимаешь? Это не мой каприз. Я лишь операционная система».
«Обычно в инструкциях пишут, что следует проверить соединение всех кабелей. А если не поможет, связаться с изготовителем», — заявил он мрачно.
«Перестань упираться насчет того, что ты имел раньше. У тебя есть новые способности, а этот корабль весь наполнен магией».
«Хорошо», — неохотно проговорил он. «Покажи».